Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России завершилась президентская предвыборная кампания. В оппозиционном движении «За честный выбор» обсуждают перспективы массовой акции 5 марта. Владимир Путин в интервью иностранным журналистам обозначил свои внутри- и внешнеполитические приоритеты. Поступает противоречивая информация о продаже бизнесменам Владимиром Гусинским к телеканалу RTVI и российскому медиахолдингу. Таковы главные темы дня пятницы 2 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. 2 марта – последний день политической кампании по выборам президента Российской Федерации, на пост которого, напомню, баллотируются 5 кандидатов. Главной отличительной особенностью этой кампании стало широкое по российским меркам общественное движение за честные выборы и намерение общественности обеспечить эффективный контроль за честностью голосования и подсчета голосов. Массовые акции с требованиями честных выборов и честной политической борьбы проходили в последние месяцы во многих регионах страны и порой сопровождались трагикомическими проявлениями. В открытии темы в день завершения предвыборной кампании предложу вам репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова о недавних проводах политической зимы в этом волжском городе. На мой взгляд, это очень удачная иллюстрация к сути сегодняшней политической кампании в России.
Участники акции протеста от Белого дома направились на Волжский проспект, где должен был состояться митинг за честные выборы и сжигание чучела жулика и вора, символа продажности российских политиков. На митинге выступило около 20 человек. Представители самых разных политических партий и простые самарцы говорили, что выборы президента России 4 марта должны быть честными. Сжечь на проводах самарской политической зимы чучело политика, жулика и вора не удалось. Утром неизвестные совершили налет на самарский обком КПРФ, ворвавшись в помещение обкома и буквально разорвав на куски куклу, которую планировалось сжечь. Спешно была изготовлена вторая кукла, но полицейские не дали пронести ее за металлоискатель, установленный перед входом на митинг, рассказывает один из организаторов акции протеста, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
После того, как утром выяснилось, что в обком КПРФ ворвались какие-то непонятные лица и утащили оттуда чучело, комсомольцы подготовили ему замену. И первая кукла, и вторая кукла не имели каких-то антропологических признаков, которые бы позволили идентифицировать этого жулика и вора с каким-то конкретным должностным лицом. Когда организаторы подошли вот с этим чучелом масленичным к металлоискателям, выяснилось, что сотрудники полиции всячески препятствовали его проникновению. Дальше началась такая достаточно фееричная потасовка. С одной стороны штук 10 полицейских, с другой стороны участники вот этой политической масленицы, которые пытаются это чучело затолкнуть за ограду. В конечном итоге бедолаги оторвали голову, потом сломали шест, после чего, значит, сотрудники полиции выставили наряд возле этого чучела, который воткнули в снег и не позволяли куда-то переместить. Чучело оставили в покое, и оно в таком полуразобранном виде, в общем, так и не было допущено. Не то чтобы сожжение чучела, но даже его демонстрации не произошло. Главной акцией были честные выборы, и поэтому все конкурсы и идеи, которые были, они находились вокруг этого. То есть были честные блины, честный чай, честные частушки и, в конечном итоге, честная масленица.
Перед выборами 4 марта в школе избирателей самарцев учат бороться с фальсификациями на выборах. Руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Мое видение подготовки наблюдателей заключается в представлении их очень простых способов наблюдений, потому что очень сложные технологии наблюдений и фальсификации, они, как правило, разбиваются об очень простые советы. Рядового гражданина, который не готов сегодня увидеть разницу между наблюдателем и корреспондентом и понять вот эти вот все достаточно сложные аспекты нашего российского законодательства, избирательного законодательства, я предлагаю им использовать вот такую эксклюзивную методику. Если человек, зная примерно, как проходят выборы, как проходят вот это соревнование кандидатов, видит этот процесс, он должен просто реагировать на любое нарушение, которое считает, что оно имеет место. Вот он видит признаки любые, он сразу берет и пишет жалобу. Если он не прав, он получает ответ о том, что он не прав, с объяснением в решении участковой избирательной комиссии. Вот это вот чутье является самым главным ноу-хау вот этой выборной кампании.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» с помощью своих общественных корреспондентов тоже будет следить за нарушениями в день выборов президента России, рассказала самарский координатор ассоциации Людмила Кузьмина.
Если мечтать о честных выборах как о самом большом счастье, вот я считаю, что это естественно. Честные выборы – это естественно. Честная власть, честные выборы. Потому что если выборы нечестные, то, извините меня, пожалуйста, это захват власти, а не выборы.
Самарские власти разрешили представителям оппозиции провести 5 марта на площади Славы в Самаре очередной митинг за честные выборы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И для властей, и для оппозиции честность выборов остается главным пунктом преткновения во время этой избирательной кампании. Прокуратура Москвы направила официальное предупреждение Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» с требованием соблюдать законодательство о выборах. Речь идет о недопустимости, так считает прокуратура, проекта СМС-ЦИК в день президентских выборов. В «Голосе» расценивают это предостережение как давление со стороны властей. С подробностями корреспондент «Свободы» Светлана Павлова.
Мещанская межрайонная прокуратура Москвы заявила о недопустимости проекта Ассоциации «Голос» под названием «СМС-ЦИК», который предполагает использование в день президентских выборов 4 марта СМС-сообщений с информационным сопровождением и размещение итогов голосования в информационно-телекоммуникационных сетях. Ассоциация «Голос» с президентским выбором запускает сервис для наблюдателей СМС-ЦИК, который должен помочь бороться с нарушениями и осуществлять параллельное подведение итогов. Предполагается, что наблюдатели смогут пересылать данные итоговых протоколов с избирательных участков в СМС-сообщениях. В ассоциации предостережения прокуратуры расценивают как давление, сообщил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор «Голоса» Григорий Мельканьянц.
Я не до конца понимаю, в чем нас здесь опять обвиняют. Любые данные, которые будут публиковаться по итогам голосования, будут открыты, опубликованы после 21 часа по московскому времени, когда закончит голосовать Калининград. Таким образом, вот это предостережение, если оно, вот я его правильно понял со слов журналистов, оно относится именно к этому проекту. Мы абсолютно согласны с прокуратурой, что до 21 часа, если они это имеют в виду, мы ничего публиковать не собираемся. Это просто некое предостережение, который, на мой взгляд, инициирован прежде всего Владимиром Евгеньевичем, который очень сильно вообще боится какой-то прозрачности и открытости нашего избирательного процесса, наоборот, радуется за то, чтобы никто ничего не знал, ничего не видел.
Проект СМС-ЦИК действительно вызвал возмущение в Центризбиркоме. В четверг глава ведомства Владимир Чуров заявил, что видит в проекте признаки провокации, а ЦИК не давал разрешения на использование своей буквенной аббревиатуры.
У «Единой России» тоже есть ЦИК. Центральный исполнительный комитет, насколько я помню, тоже сокращенно так называется. Поэтому никакого эксклюзивного права на слово или аббревиатуру ЦИК у Владимира Евгеньевича нет. Его вот эти обвинения носят эмоциональный характер и не основаны на законе.
Оппозиционные политики сообщают о новых методах фальсификации результатов голосования, которые могут быть использованы во время президентских выборов. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что в Рязанской области приготовили к выборам дубликаты урн для голосования на дому.
У выездной урны появился так называемый брат-близнец или копия, который будет заложен в автомобилях. Теперь все жулики, которые хотят сфальсифицировать выборы, они выезжают к избирателям, а когда возвращают, просто меняют урну в автомобиле, и наблюдатели, которые, как правило, едут следом на второй машине, ничего не могут заметить. То есть идет такая, знаете, технология подмены урн, и в каждую урну элементарно можно вбросить 50 там, или сколько угодно голосов. То есть все эти урны готовятся заранее, там уже бюллетени с нужным, так сказать, результатом. И отследить эту цепочку очень сложно. Поэтому я предложил либо помечать эти выездные урны специальными какими-то редкими красками или наклейками, для того, чтобы можно было определить, что это та самая урна, с которой члены избирательной комиссии ездили по избирателям. Есть люди, которые нам эту информацию рассказали. Это члены участковых избирательных комиссий.
Дмитрий Гудков добавил, что информация о возможном использовании на выборах урн-дубликатов поступила также из Московской области, Астрахани и Кирова. По подсчетам Гудкова, такая методика вбросов может дать около 15 миллионов голосов по стране за нужного кандидата. Еще одну новую технологию фальсификации описал в интервью «Радио Свобода» член бюро Петербургского «Яблока» и муниципальный депутат Кирилл Страхов.
Вечером в среду членов участковых избирательных комиссий в Петербурге начали приглашать подписывать инструкции, так называемые, об использовании веб-камер на избирательных участках города. И наши члены комиссии обнаружили, что к этой инструкции об использовании веб-камер присоединена последняя страница, на которой надо расписаться якобы об ознакомлении с инструктажем. Но в действительности это чистый лист А3, который выполнен в том же самом исполнении, что и форма итогового протокола участковой избирательной комиссии. То есть того документа, в который должны быть записаны результаты голосования на участке. Была найдена такая совершенно, на мой взгляд, хитроумная и коварная технология, в результате которой члены комиссии расписываются как бы за инструктаж, потом этот лист вынимается из книжки инструктажа, в нем допечатываются графы, относящиеся к протоколу избирательной комиссии, и вот вам бланк чистки протокола.
Кирилл Страхов предложил членам всех избирательных комиссий в целях предотвращения фальсификации не просто ставить свою подпись в подобных инструкциях, а писать фразу «с инструкцией ознакомлен» и указывать дату. Юристы правозащитной ассоциации «Агора» заявили о своей готовности оказать в ходе президентских выборов 4 марта бесплатную правовую помощь наблюдателям, журналистам и членам избирательных комиссий, если те столкнутся с нарушением закона. Для жалоб будет работать горячая линия. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Воронеже будут дополнительно дежурить 8 сотрудничающих с правозащитниками адвокатов, готовые в случае необходимости оперативно выехать на место происшествия. По данным «Новой газеты», в столицу из регионов должны прибыть 6 тысяч сотрудников ОМОНа из регионов для недопущения несанкционированных акций протеста. Источники газеты сообщили, что возможные командировки в Москву ожидают бойцы Екатеринбургского, Челябинского и Саратовского ОМОНа. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Районный суд города Лермонтов Ставропольского края в пятницу отменил назначенные на 4 марта муниципальные выборы. Именно этого требовали начавшие бессрочную голодовку кандидаты в депутаты от оппозиционных партий. Их не зарегистрировала территориальная избирательная комиссия. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По просьбе Александра Хлопонина и Станислава Говорухина голодовка в Лермонтове была прекращена вечером в пятницу, накануне судебного заседания, по иску одного из жителей города Лермонтов, требовавшего отменить назначенные на 4 марта выборы в горсовет. Они гарантировали, что завтра будет судебное решение по закону. Это значит, отменят муниципальные выборы, цитирует агентство «Интерфакс» слова одного из участников голодовки. А вот что сказал «Радио Свобода» еще один активный ее участник Виктор Капустин.
Мы, конечно, такого заключительного аккорда ожидали. Мы 10 дней голодали, мы обращались в различные инстанции. И огромное спасибо всем средствам массовой информации, жителям города Лермонтова, которые поддержали нас. К нам вчера приехал полпред Хлопонин и начальник штаба кандидатов в президенты Путина Говорухин, которые буквально за несколько минут решили нашу проблему, и мы сегодня уже шли в городской суд с уверенностью, что наша правота будет в суде доказана.
О том, что происходило в зале заседаний Лермонтовского районного суда, рассказывает журналист Александра Ларинцева.
Все прошло очень быстро, стремительно, и меньше чем за 2 часа суд принял решение удовлетворить иск жителя Лермонтова Александра Ковалева. У него были 2 представителя, его самого не были. Они изложили позицию. Истца он требовал признать назначение выборов в городской совет города Лермонтова незаконными по 2 основаниям. Первое – это то, что были не соблюдены сроки назначения даты выборов органам на это неуполномоченным. То есть имелся в виду вот этот лермонтовский ТИК, то есть территориальная избирательная комиссия. Оппоненты, а это была руководитель ТИКа Наталья Ермолич и представитель райизбиркома Ольга Мальцева, говорят о том, что вот есть толкование, согласно которому может этот сократить срок назначения до 70 дней и, соответственно, уменьшать его на 1/3. Территориальная избирательная комиссия исполняла обязанности, в том числе и по назначению даты выборов горсовета, по некоему решению городского совета, которое принималось еще в 2008 году. Ну, на это были, соответственно, высказаны возражения. Во-первых, комиссия не может быть бессрочной. Сроки действия именно этой комиссии истекали 30 ноября еще 2010 года. Запали даже госпожа Мальцева говорила, да что вы мне говорите, вот в Краснодарском крае вот по такому же принципу в прошлом году выборы прошли порядка там нескольких десятков муниципальных образований, это так вообще по всей России идет. Он был заслуженный прокурор, он был крайне лаконичен, только коротко сказал, что заявление Ковалева было рассмотрено, оно законно обосновано и подлежит удовлетворению.
Проигравшей стороной в данном случае является краевая власть в лице губернатора Валерия Гаевского и отчасти полпред президента президента Александр Хвапонин. Громкий скандал, вышедший на федеральный уровень накануне выборов президента, помешал реализации их планов, говорит координатор общественных палат Ставропольского края Сергей Попов.
Выборы в городе Лермонтово прошли не по сценарию краевого центра. Там не победили кандидаты от «Единой России». Это предыдущий созыв, предыстория этого вопроса. Краевая власть все время пыталась подмять ситуацию под себя. Там сначала 6 депутатов, их уговорили, кого запугали. Вот они написали заявление, ушли из Думы. А потом в суд подали о том, что Дума нелегитимна, а значит и нелегитимен мэр. Тут же какая схема? Не прямые выборы мэра, а из состава депутатов, так называемый сити-менеджер. Начали разваливать структуру управления городом, потому что муниципальная эта власть, лермонтовская, проявляла самостоятельность определенно. Затем уже подключились еще игроки со стороны Хвапонина и главы города Пятигорска Травнева. Было задумано соединить город Лермонтов с городом Пятигорском. И, в общем-то, эту идею проводил Хвапонин. Решили делать, как говорится, через колено. И обида же жителей города и опасения, что потеряют возможность самоуправления. Это всех консолидировало в Лермонтове. Губернатор не хотел идти на компромисс и призывал генерального прокурора, который здесь был, ну, фактически раздавить эту всю эту оппозицию. Просто-напросто нервы власти не выдержали.
Ставропольский краевой избирком, до сих пор защищавший своих коллег из лермонтовского ТЭР-избиркома, с решением районного суда безоговорочно согласился. «Решение суда подлежит немедленному исполнению», цитирует «Интерфакс» председателя избирательной комиссии Ставропольского края Евгения Демьянова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Выборы президента России 4 марта в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как голосует Россия, о победителе и проигравших в специальных выпусках «Время свободы» в 12:16, 19 часов, а также с 21:00 до часа ночи в радиоэфире и прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода. Смотрите «Время свободы».
Готовясь к этому специальному эфиру, в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу 2 марта продолжаем обзор предвыборных событий. Комитет за честные выборы готовит 5 марта массовую гражданскую акцию в Москве. Представители несистемной оппозиции разошлись в оценках решения московской мэрии позволить провести этот митинг на Пушкинской площади. Часть оппозиционеров считает этот вариант приемлемым, другие с ними категорически не согласны. Резкий обмен мнениями, в частности, состоялся между лидером запрещенной национально-большевистской партии Эдуардом Лимоновым и главой Левого фронта Сергеем Удальцовым, рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», считает ошибкой решение оргкомитета митинга за честные выборы.
С точки зрения спокойствия города, это гораздо хуже решение, потому что оно неминуемо повлечет за собой перекрытие Тверской улицы, Бульварного кольца, и это просто совершенно будет разрушительные последствия с точки зрения движения в центре Москвы, что 7 часов вечера, да, это очень плохо, да. Тот вариант, который мы в итоге предложили в качестве компромисса уже, после того, как нам отказали в Лубянской площади, это вариант с Манежкой. Он не требовал никаких перекрытий, он был бы абсолютно спокойный, и Манежная площадь вмещает гораздо больше людей.
Илья Пономарев уверен, что мэрия согласовала бы и вариант митинга на Манежной площади, если бы организаторы настаивали. Разгоны акции властям не нужны. Либо же, по мнению депутата, стоило бы отложить согласование и провести опрос. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» Илья Пономарев уже спрашивает людей, согласны ли они с местом проведения акции 5 марта. 47% ответивших вариант Пушкинской площади не одобряют. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов также раскритиковал решение оргкомитета митинга. По его мнению, нужно было выводить людей на Лубянскую площадь, недалеко от которой находится здание Центральной избирательной комиссии.
Мы уже видим, как прошли беззубые митинги, были выпущены беззубые резолюции. И теперь вот уже такая самая низшая точка падения – это отказались под занавес, да, уже после президентских выборов от намерения выйти к Центральной избирательной комиссии на Лубянскую площадь. Что там на Пушкинской, что там рядом? Ничего там. Это признак упадка, поражения. Я уверен, что многие вожди оппозиции выйдут из этой истории с полной потерей репутации. Люди очень недовольны. Люди кипят, а вместо этого их выведут в песочницу, там они час прослушают банальности со сцены и разойдут.
Эдуард Лимонов и его сторонники планируют 5 марта выйти как раз на Лубянскую. Кремлевскую площадь. Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт», один из организаторов митингов за честные выборы, отверг критику Эдуарда Лимонова.
Были очень тяжелые переговоры. В какой-то момент они вообще зашли в тупик, когда было ощущение, что мы не договоримся и все пойдет стихийным образом. Конечно, нам этого крайне не хотелось. Это чревато столкновениями, жертвами, арестами. В итоге вот родился довольно неожиданно вариант Пушкинской площади с перекрытием Тверской улицы в случае, если будет много людей. Поэтому мы посчитали, что это приемлемый вариант.
Заявка на митинг была подана на 10 тысяч человек, но по оценкам организаторов, людей может быть до 30 тысяч. Власти Москвы пообещали, что в этом случае митингующим будут отданы прилегающие к Пушкинской площади улицы. Движение по Тверской улице может быть перекрыто. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Гражданские активисты в Петербурге 5 марта готовятся разбить палаточный лагерь напротив здания городского парламента на Исаакиевской площади. Из Петербурга Татьяна Вольская.
Идею создания бессрочного палаточного лагеря у стен Мариинского дворца поддерживают практически все оппозиционные движения и организации Петербурга. Для этой цели из Москвы уже привезены палатки, раздавать их намереваются вечером 5 марта. Призывы прийти в этот вечер в 7 часов на Исаакиевскую площадь неоднократно раздавались на митинге за честные выборы, прошедшем на Конюшенной площади 25 февраля. О том, почему формат шествий и митингов решено сменить на формат палаточного лагеря, говорит глава Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
В отличие от наших московских коллег, у нас 5 марта согласования не будет, но мы все равно выходим на то, что мы планируем, в том числе ставить палатки 5 марта, показывает, что это рубежная дата. Это, с одной стороны, абсолютно мирный протест, но, с другой стороны, мы готовы идти до конца.
Ольга, в Москве, как известно, у оппозиционеров палатки просто отобрали. Вы не опасаетесь, что так же будет и в Петербурге?
Будут покупать еще. Это раздача провалилась. Это не значит, что они не будут их ставить. Поэтому мы их заранее раздавать не будем, мы будем ставить прямо там. 5 марта – это последний день. Куда идти дальше? Мы 2 месяца протестовали мирно. Практически все акции проходили согласованно, собирались огромное количество людей. У нас ничего не произошло. Все там слова про политическую реформу пока остаются словами. Фантасмагория, которая творилась во время предвыборной кампании. Я не говорю про то, что никого не зарегистрировали. Я не говорю про то количество времени, которое Путин проводил на телевизионных экранах. Вот это все показывает, что власть на всех плевать. Поэтому мы говорим о том, что все, хватит. Эти выборы нечестные, не свободные. Мы хотим новых выборов президента по новым честным правилам. Мы хотим новых выборов в Государственную Думу. Нам нужны перемены.
Песни Виктора Цоя с рефреном «Перемен» заканчивался почти каждый митинг петербургской оппозиции. По словам лидера петербургского отделения движения «Другая Россия» Андрея Дмитриева, широкая коалиция городских оппозиционных организаций и движений уже достигла принципиальной договоренности об участии в совместной несанкционированной акции 5 марта на Исаакиевской площади. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Владимир Путин в интервью иностранным журналистам обозначил внутри- и внешнеполитические приоритеты своей политики. В Иране проходят парламентские выборы. Открылась после реставрации знаменитая брянянская вилла «Тугендхат». Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 6 тысяч полицейских из соседних регионов будут дополнительно переброшены в Москву для обеспечения порядка во время президентских выборов 4 марта и после них. Как сегодня сообщили в МВД, это связано с тем, что на 5 марта и последующие дни в российской столице запланированы многочисленные массовые акции. Мосгорсуд сегодня признал законной рекомендацию Центр избиркома, на основании которой федеральные телеканалы отказались показывать в эфире 2 агитационных ролика кандидата в президенты России Сергея Миронова. По мнению Миронова, действия ЦИК ограничивают его право на проведение агитации. Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению УДО. Не является также препятствием отсутствие в ходатайстве об УДО сведений о добровольном возмещении осужденным ущерба и о его раскаянии. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы, оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня на проспекте Вернадского, когда со своим помощником разносил по подъездам агитационную газету. На Ставрополе суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет. С иском в суд обратились претенденты на депутатские мандаты незарегистрированной избирательной комиссии. Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе выразили серьезную озабоченность дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в Белоруссии. Представители Международного Красного Креста сообщили, что автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в сирийский город Хомс. Помощь предназначена для жителей района Баба-Амар, куда в четверг ушли повстанцы из свободной сирийской армии. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 2 марта. В последний день предвыборной кампании премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин выступил с телеобращением на тему президентских выборов. В обращении он призвал обеспечить максимальную консолидацию всех сил общества, ритмичную созидательную работу без потрясений и революций. Российская общественность тем временем активно обсуждает интервью Путина, которое он дал главным редакторам 6 иностранных изданий. В частности, эксперты обратили внимание на заявление Путина о том, почему именно он, а не действующий президент Дмитрий Медведев выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в воскресенье выборы. Встреча с журналистами прошла накануне на подмосковной даче в Ново-Огарёве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Рейтинг вашего покорного слуги на протяжении всех 4 лет был несколько выше, чем у Дмитрия Медведева, объяснил премьер-министр Владимир Путин свое выдвижение в кандидаты в президенты. Кому граждане России окажут большее доверие, у того шансов больше победить и продолжить курс на развитие страны, сказал Путин. И добавил, что заранее не сговаривался с действующим президентом о том, кто именно станет кандидатом. Премьер также еще не решил, будет ли выдвигаться на новый срок в случае победы на этих выборах президента. Долгое нахождение одного человека у власти возможно только в случае, если все получается и людям нравится, сказал Путин, который больше 10 лет находится у власти в той или иной должности. «Не знаю, хочу ли я 20 с лишним лет сидеть», заявил премьер. На эту фразу обратил особое внимание политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пиантковский.
Моя любимая фраза в этом интервью, очень многозначная, ну хотя оно было ориентировано на зарубежную аудиторию, и там много было вопросов международной политики, но меня как бы зацепило больше рассуждение господина Путина о том, что коррупция, олигархия, это все в прошлом, это наследие проклятых 90-х, а при его правлении ничего подобного не было, потому что ликвидирована была сама база злоупотребления. Слияние власти и бизнеса. Это довольно спорное утверждение в устах человека, которого коллеги по кооперативу «Озеро», все как один ставшие миллиардерами за последние десятилетия, называют в дружеском кругу, используя погоняло Михаил Иванович. И когда мы знаем все, каким способом миллиардерами становились и братья Ковальчуки, один из них там называется Косой, господин, которого называют Гангрена, и который экспортирует до половины российской нефти. Ложь, которая может быть рассчитана только на неосведомленных главных редакторов зарубежных газет, из которых хотят сделать, как любил повторять Владимир Ильич Ленин, полезных буржуазных идиотов.
Глава правительства в очередной раз подтвердил, что в случае его победы на выборах кресло премьер-министра займет действующий президент Дмитрий Медведев. Было бы логично ему, как инициатору провозглашенных реформ, стать ответственным за их исполнение, уверен Путин. Политолог Андрей Пиантковский считает, что кандидат в президенты не откажется выполнить данное уже несколько раз обещание. Однако Дмитрию Медведеву на посту премьер-министра политолог прочит всего 2-3 месяца. Что же касается внешней политики государства, Владимир Путин отметил частичность успеха перезагрузки в отношении с Соединенными Штатами Америки. Однако выделил неспособность двух стран достигнуть договоренности о размещении ПРО в Европе. Путин также всячески отрицает наличие каких-то антиамериканизмов в ходе своей президентской кампании. Между тем, среди иностранных журналистов, преимущественно европейских, не было ни одного представителя американского издания. Политолог Андрей Пиантковский считает, что это сделано намеренно.
Его тональность вообще по международным, по отношениям с Западом и Соединенным Штатам в частности, была такой, скорее, доброжелательной и конструктивной. Это его такая выездная модель для разговоров с такого рода публикой. Но мы же прекрасно помним, что последний месяц его кампании был наполнен вообще какой-то совершенно дикой и истерической ненавистью к Соединенным Штатам. Он говорит о перезагрузке, а вот перед свозимыми толпами на Поклонную кургиняны с замерзшей на лету слюной кричали об оранжевой чуме, которая надвигается из Соединенных Штатов, о после Макфолли, который руководит здесь революцией, о госсекретаре Клинтон, который заплатил демонстрантам. Каким бы ни был сервильным редактор американской газеты, если бы его пригласили, там, наверное, вот по рангу пригласили бы редактора Washington Post, он вынужден был задавать вопросы именно на эту тему. И Путину как раз сломало бы всю такую конструктивную обеднюю перезагрузки.
Еще одно замеченное российскими журналистами высказывание премьера. Владимир Путин не допустит проведения досрочных выборов в Государственную Думу. Политолог Андрей Пиантковский уверен, для кандидатов в президенты и действующего премьер-министра пойти навстречу протестующим и оппозиции означало бы проявить непозволительную слабость. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
После публикации интервью с Владимиром Путиным в нескольких крупных международных изданиях Великобритании, Канаде, Франции, Италии, Германии и Японии появились отзывы читателей и политологов. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Комментарии, появившиеся на сайтах англоязычных изданий, можно условно разделить на три темы. Позиция России по Сирии, намерение Путина оставаться у власти и его роль как политика. Британская газета The Times и канадская The Globe and Mail выделяют оценку Путина сирийских событий. В интервью премьер-министр говорит, что в Сирии необходимо добиться перемирия и начала переговоров между оппозицией и властью, а сирийцы должны сами решить, кто будет управлять ими. Журналисты расценили эти высказывания как смягчение позиции Москвы в отношении Сирии и вынесли это в заголовки. Одновременно с выходом интервью Россия впервые голосовала в Совете Безопасности против Дамаска, присоединившись к требованию мирового сообщества впустить в страну заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам баронессу Валери Амос. Один из читателей «Таймс» пишет о сирийско-российских отношениях. Цитирую. «Россия поставляет сирийскому режиму оружие, в то время как господин Путин публично высказывает мнение, что сирийцы сами должны решить, кто будет управлять их страной. Сирийская оппозиция, выступающая против режима Асада, получает материальную помощь из других стран, которые говорят о страхе перед возможной гражданской войной в Сирии, но при этом тоже утверждают, что сирийцам надо решить самим, кто будет во главе их государства. Как говорится, поди разберись». Ему вторит Монти Фрейзер, оставивший под статьей «Таймс» такой комментарий. «Ни одна из сторон сирийского конфликта не отличается ни хорошими нравами, ни особыми заслугами». Канадский блогер Майк Самнерс расценивает слова Путина о Сирии как стремление защитить военно-морскую базу России в Тартусе. «Я не думаю, что российского премьер-министра действительно волнует, кто одержит победу, Асад или оппозиция. Главное, чтобы военная база осталась на своем месте». Ему отвечает другой блогер. «Мне кажется, российская разведка недавно обнаружила, что сирийская оппозиция может и победить». О реакции, которую вызвала публикация интервью Владимира Путина в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Статья на сайте еженедельника «Штерн» озаглавлена «Честолюбивые амбиции Путина президентом до 2024-го без проблем». Комментарий в газете «Die Welt» вышел под заголовком «Олигархи надеются на Путина 2.0». Повестка дня для Путина представляется практически такой же ясной, как и в 2000 году, отмечает издание. Однако план реформ в течение последнего десятилетия не был реализован, так как нефть принесла беспредельные богатства. Теперь же существует опасность, что Путин испугается реформ, ведь он должен удовлетворить интересы своей клиентелы, которая из-за недавних протестов стала чувствовать себя неуверенно. Автор комментария в газете «Die Welt» отмечает, что своей программе Путин предложил укрепить в ближайшей перспективе государственный капитализм. Это, возможно, приведет к тому, что со среднего класса через налоговые механизмы сдерут шкуру.
Журналисты газеты «Таймс» Джеймс Хардинг и Ричард Пистон тоже поделились своими впечатлениями от общения с Путиным. Цитирую. «Путин назвал Великобританию великой страной и добавил, что хочет приехать на открытие Олимпийских игр в Лондоне. Он отказался от своей антиамериканской риторики и говорил о тесных личных контактах с президентом Бараком Обамой». Читатель «Таймс» Майкл Рюк расценил эти высказывания Путина как смену направления, в то время как журналисты британского издания назвали Путина крепким бывшим офицером КГБ, уверенным в своей победе на выборах и намеревающимся остаться у власти еще на 12 лет. Джеффри Филдинг пишет, что слова Путина о величии Великобритании означают, цитирую, что он и его пособники могут убивать российских диссидентов, находящихся под защитой Великобритании, и выходить сухими из воды. Британский блогер Кэрол Энн считает, что Путин отличный стратег, а смена курса, по ее мнению, означает, что российский премьер-министр просто видит, что над Асадом висит дамоклов меч, а потому он хочет избежать будущих потерь, дав понять, что будет поддерживать хорошие отношения с любым сирийским правительством. Пока еще не поздно. А что касается его взглядов на другие страны и на других видных политических лидеров, то все это риторика, которая очень быстро будет забыта, особенно если геополитический ветер подует в новом направлении. Путин ведет себя, как любой другой политик, с отчаянием цепляющийся за власть. Он скажет и сделает все что угодно, чтобы быть уверенным, что власть останется в его руках. Конец цитаты.
О реакции на интервью Владимира Путина в западной печати рассказал мой коллега Андрей Шароградский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. За что голосует Россия 4 марта? Об этом спорят сторонники участников президентской гонки, профессор Леонид Баткин, активист КПРФ Сергей Никитин, доверенное лицо Владимира Путина Иван Махначук, политолог Михаил Виноградов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 2 марта. В Иране сегодня проходят парламентские выборы, которые эксперты рассматривают как противостояние между двумя лагерями консервативных сил – сторонниками верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи и сторонниками президента Махмуда Ахмадинежада. Реформисты в своем большинстве бойкотируют голосование. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
На 290 мест в парламенте Меджлисе претендовали около 3500 кандидатов. Среди них не было реформистов, лидеров так называемого «зеленого движения», кампании массовых протестов против победы Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах 2009 года, которые многие сочли нечестными. Протесты были жестко подавлены. Сейчас активисты «зеленого движения» бойкотируют выборы, а ключевые лидеры Мир Хусейн Мусави и Мехди Керуби помещены под домашний арест за призывы к массовым манифестациям в прошлом году. Многие кандидаты-реформисты не были допущены к выборам консервативным советом стражей, глава которого Аятолла Ахмад Джаннати назвал реформистов предателями и заявил, что в их участии в избирательном процессе нет нужды. Таким образом, из реформистов в выборах участвуют лишь небольшие группы, уже имеющие представительство в парламенте. Право голоса в Иране имеют около 48 миллионов человек. Уровень явки, по мнению наблюдателей, может продемонстрировать, насколько избиратели доверяют институтам Исламской Республики после массовых протестов 2009-2010 годов. Власти подчеркивают необходимость активного участия людей в голосовании, чтобы усилить позиции и образ Ирана на международной арене. Напомним, что из-за своей ядерной программы Иран вовлечен в противостояние с мировым сообществом, против страны введены международные санкции. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, придя в пятницу на избирательный участок, призвал людей голосовать и подчеркнул, что высокая явка станет ясным сигналом врагам страны.
Мой совет обычный. Я считаю, что голосовать – это наша ответственность и наше право. Мы должны использовать это право и взять на себя эту ответственность.
В отсутствие ведущих реформистских сил нынешние выборы превратились в противостояние двух лагерей консерваторов. Один из этих лагерей – сторонники президента Махмуда Ахмадинежада, срок полномочий которого истекает в 2013 году. Другой лагерь – традиционалистская элита Исламской Республики во главе с Аятоллой Али Хаменеи, доминированию которой в правительстве и экономике страны бросил вызов Ахмадинежад. Президент-популист, опирающийся в первую очередь на поддержку жителей маленьких городов и сельских районов. Эти два лагеря расходятся во взглядах на то, то, каким влиянием должен обладать президент и парламент в теократическом Иране. Ширин Хантер, эксперт из Джорджтаунского университета в США, отмечает.
Никто открыто не бросает вызов позициям Хаменеи. Речь идет только о границах его власти и о том, по каким вопросам парламент, еще до принятия всякого решения, должен просить его высказать свои предпочтения.
Традиционалистский лагерь подвергает критике и экономическую политику Ахмадинежада. Противники иранского президента из числа консерваторов обеспокоены также вопросом честности выборов. Они опасаются, что администрация Ахмадинежада и Министерство внутренних дел, которые организуют голосование, могут подтасовать результаты. Такие обвинения выдвигались реформистами после выборов 2009 года. Ирония в том, что теперь консерваторы, скорее чем реформисты, предостерегают против правительственного вмешательства в процесс выборов, говорит сотрудник американского университета Джорджа Мейсона Шаул Бахаш. Политические позиции президента Ирана начали слабеть в прошлом году, когда его попытки расширить собственное влияние потерпели неудачу. Традиционалисты стали рисовать окружение Ахмадинежада как уклонистов, подрывающих клерикальные устои. Некоторые ближайшие соратники президента подверглись преследованию. Его правая рука Эсфандиар Рахим Машаи был обвинен в причастности к крупному банковскому мошенничеству. Советник по вопросам медиа Али Акбар Джаван Фекр был приговорен к тюремному сроку за оскорбление верховного лидера. Сам Ахмадинежад получил публичный удар в апреле, когда Хаменеи восстановил в должности уволенного президентом министра, в ведении которого находились разведслужбы. Союзники президента, выдвигавшиеся в парламент, были вынуждены проявлять сдержанность, чтобы их не снял с выборов могущественный совет стражей. Тем не менее, многим сторонникам Ахмадинежада, в том числе в Тегеране, было запрещено баллотироваться. В списке президентских сторонников, обнародованных перед голосованием, нет многих влиятельных имен. Но даже если бы они попали в парламент, у президента нет гарантии, что он смог бы на них опереться, считает базирующийся в Париже аналитик и журналист Реза Алиджани. По его словам, такое уже было в прошлом.
Перед ними стоят две проблемы. Первая. У них недостаточно людей и кандидатов, несмотря на финансовые и политические ресурсы. Вторая. Они хотят использовать ресурсы военного аппарата и аппарата сил безопасности. Но даже если они попадут в парламент, используя правительство как стартовую площадку, маловероятно, что они останутся лояльны Ахмадинежаду, за исключением многих. Их компас хорошо работает и указывает в направлении источника власти – Хаменеи.
Базирующийся в Вашингтоне бывший иранский студенческий лидер Али Афшари отмечает.
Похоже, цель Хаменеи и его союзников – разрешить Ахмадинежаду досидеть до конца президентского срока. Но его роль, как важного элемента в иранской структуре власти, близится к концу.
Аналитик и журналист Реза Алиджани считает, что это цена, которую 56-летний Ахмадинежад платит за попытку покуситься на власть Али Хаменеи.
Он сначала сопротивлялся, но после ареста и давления на окружение он сам увидел безжалостное лицо власти в Иране. И именно тогда, я думаю, попытки окружения Ахмадинежада проложить дорогу к сохранению его на посту президента начали проваливаться, и отсчет времени до конца его правления начался.
Какими бы ни были результаты выборов в парламент Ирана, они не окажут влияния на внешнюю политику страны, вызывающую крайнюю обеспокоенность у мирового сообщества. В этой сфере у иранских консервативных сил разногласий нет. Руководство Ирана заявляет о намерении продолжать ядерную программу, которая, как подозревают западные страны, имеет тайной целью создание ядерного оружия. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Бизнесмен Владимир Гусинский, по некоторым данным, завершает сделку по продаже всемирного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сообщают печатные интернет-издания со ссылкой на израильское информационное агентство «Курсор». Насколько информация о продаже RTVI соответствует действительности, пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
RTVI – единственный независимый крупный международный телеканал, ведущий вещание на русском языке и принадлежащий Владимиру Гусинскому, переходит под контроль Кремля. Такие заголовки сегодня появились во многих интернет-изданиях. Источник информации – израильское агентство «Курсор», сообщившее, что на этой неделе сделка была успешно завершена. Канал RTVI – международное русское телевидение, который ранее назывался NTV International, работает с 1997 года и вещает во многих многих странах мира на русском языке. Общая аудитория телеканала – 25 миллионов человек. У RTVI несколько студий, в том числе и в Москве. В эфир телеканала выходит сразу несколько передач радио «Эхо Москвы». Их производит телекомпания «Эхо». Ее генеральный директор Юрий Федутинов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких изменений форматов и времени выхода в эфир программ, которые готовит Московское бюро, в ближайшем будущем не предвидится.
На начало года и по сегодняшний день, вы знаете, да, что послезавтра там произойдут какие-то знаменательные события в жизни нашей страны, поэтому туда так далеко никто не заглядывает, но вот наш бюджет на этот год сформирован. Мы планируем работать в том же режиме, может быть, даже большем, с телеканалом RTVI по тем программам, которые у нас идут в основном в вечерние часы, и насколько я знаю, телеканал RTVI этими программами доволен. Никаких сбоев, никаких переговоров по возможным там каким-то изменениям формата, изменениям контрагента. У нас ничего не происходит.
Среди возможных новых владельцев RTVI называется медиахолдинг «Звезда». Такой поворот событий ведущий программы «Грани недели» Владимир Карамурза называет абсурдным и напоминает, что слухи о продаже гусинским телеканала появляются уже не впервые.
Я был удивлен этой появившейся информацией, особенно когда упоминался телеканал «Звезда», потому что я, например, очень плохо себе представляю, как в очередь в отдел кадров Министерства обороны выстроятся сотни американских граждан с Манхэттена, которые работают на головном телеканале в Нью-Йорке, еврейские диссиденты, политические невозвращенцы, которые работают на телеканале RTVI, сын Михаила Ходорковского, старший, сын Галины Старовойтовой, политических жертв этого режима. Мы уже становились жертвами таких слухов и в канун прошлых парламентских выборов, и во время кризиса финансового, то говорили, что продают Гайдамаку, то говорили, что будет владельцем Дерипаска, но ни то, ни другое не подтвердилось. Самый был, конечно, отвратительный слух, что Владимир Гусинский ищет поддержки в Кремле, хотя мы знаем, что этот человек политический был узник. Страсбургский суд признал политически мотивированным отъем телеканала НТВ.
Источник, близкий к руководству RTVI, на условиях анонимности, сообщил в интервью «Радио Свобода», что сделка по продаже канала действительно близка к завершению. Однако он не подтвердил информацию о том, что покупает RTVI медиахолдинг «Звезда» Министерства обороны. Кто станет новым владельцем RTVI и что будет с его бюро, пока остается неизвестным. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Телерадиокомпания «Звезда» опровергла сообщение о приобретении ее международного русскоязычного канала RTVI. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В чешском городе Брно после продлившейся несколько лет реконструкции открылась для посещения публики вилла Тегентхат. Здание в стиле функционализм – один из 12 объектов Чехии, занесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО. На церемонию открытия приехал и потомок прежних владельцев виллы Рут Гугенхайм Тугентхат, длительное время добивавшийся возврата имущества, конфискованного у ее семьи во время Второй мировой войны. Вилла осталась во владении государства, потратившего на восстановление здания почти 9 миллионов долларов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии. Республики Александра Вагнер.
Когда осматриваешь виллу Тугентхат, кажется, будто она построена совсем недавно. Три этажа с широкими окнами, гараж и зимний сад. Элементы интерьера дома не сильно отличаются от ассортимента любого современного мебельного магазина. Стулья и кресла в минималистском стиле, просторные шкафы-купе. О прогрессивной мысли архитектора можно судить после того, когда узнаешь о времени создания виллы – 1930 год. История здания началась после помолвки Греты Вайс, дочери крупного текстильщика, и Фрица Тугентхата, владельца винодельческого завода. В подарок от отца Вайс получила земельный участок в районе Чернополя в моравском городе Брно. Дом было решено построить до свадьбы, поэтому нанятому будущими супругами архитектору Людвигу Мис ван дер Рое дали всего 2 года на постройку. У пары не было конкретных представлений о том, в каком доме они хотели бы жить. Фриц Тугентхат ненавидел комнаты, полные фарфоровых фигурок и связанных вручную салфеток, а его будущая жена Грета желала жить в просторном, современном и светлом доме простых форм. Будущие муж и жена не скупились, предоставив в распоряжение архитектора сумму, способную покрыть расходы на 30 обычных семейных вилл. Мисс ван дер Рое решил, что стоит добиться ощущения легкости пространства и отсутствия стен. Для этой цели архитектор архитектор придумал новое решение и вместо стен дом обрел широкие окна. Эта идея впоследствии использовалась при строительстве небоскребов в Чикаго Lake Shore Drive и Нью-Йорке Seagram Building. Владельцы виллы, хотя и оценили старания создателя здания, прожили здесь недолго, 8 лет, до оккупации Чехословакии нацистами. Еврейское происхождение Греты Вайс ставило под угрозу жизнь всей семьи. Последовала эмиграция в Швейцарию, а впоследствии в Венесуэлу. В покинутой вилле располагалась гестапо после прихода в Чехословакии к власти коммунистов школы ритмики. В 1992 году именно здесь было подписано соглашение о разделе Чехословакии на два самостоятельных государства, Чешскую Республику и Республику Словакию.
Рассказывал Александр Вагнер, директор виллы Тугендхат, искусствовед Ивета Черна, считает, что здание было взято под охрану ЮНЕСКО благодаря уникальным решениям архитектора Людвига Мис ван дер Рое.
Эта вилла – совершенный технический объект, а также уникальный пример преемственности пространства, созданной по задумке архитектора. Человек не должен ощущать смену обстановки в то время, когда он переходит из одной комнаты в другую или даже выходит на улицу. Большие окна стирают границу между внутренним и внешним пространством. У входа установлен фотоэлемент, который подает сигнал, если в дом пытается пробраться незваный гость. И это прототип современной охранной системы. Жалюзи на огромных окнах опускаются при помощи электричества. Рядом с окнами размещены специальные устройства, препятствующие появлению конденсата даже при температуре на улице минус 20 градусов. В доме не было системы отопления, но уже в то время существовала климатизация. Воздух охлаждается при помощи холодной воды, падающей на камни, привезенные с морского побережья. За счет этого он обогащается морскими минералами и солями. Такая система при строительстве домов в Европе была использована впервые. Скелет дома тоже уникален. Благодаря особой конструкции несущими являются не боковые стены. Это позволило установить в большом количестве огромные окна. Такая система тоже была применена впервые в истории. Знаменитая вилла Савой, построенная с применением тех же технологий архитектором Ле Корбюзье, была создана позже. Мисс Ван дер Рое поначалу сомневался, принять ли ему заказ на строительство виллы. Город Брно расположен далеко от его дома, и архитектор не был уверен, что строительные технологии в Чехословакии позволят ему реализовать проект. В сентябре 1929 года он решил осмотреть место, предназначенное для строительства. Его вдохновил земельный участок, его склон. Со стороны улицы расположен лишь вход. Все жилые помещения обращены на юг, в сторону центра города. Из окна, как будто это картина, открывается вид на шпили собора святых Петра и Павла, трех брненских костелов и крепость Шпильберг.
Гостья рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер, была директор виллы Тугендхат, искусствовед Иветта Черна. Открылось для посещения публики знаменитое историческое здание в Брно. Вот так обстояли дела в пятницу 2 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до воскресного вечера, когда у нас будет специальный выборный эфир. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел в подъезд, и меня уже ждали два человека. Начали бить.
Нашу страну может спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.